как раз говорил, что даже неправильная музыка опасна для сохранения целостности государства. Что вы думаете о введении концертного протестного пения итало-польского происхождения в наши храмы вместо русского знаменного распева? Опасно ли оно?
Ну, дело в том, что теперь уже настолько все широко вошло, это итальянское пение, что уже это нужно воспринять, как, к сожалению, как факт. Ну, хотя бы надо это понимать. Митрополит Вениамин Федченко, это замечательный человек 20 века, он писал, мы уже и за богослужением не молимся, мы ищем и за богослужением развлечения. Действительно. Вот это, к сожалению, протестное пение очень часто с чем сопрягается? С какой мыслью, с каким духовным элементом? Развлечение. Меня особенно постоянно просто, вы знаете, ну, приводит негодование. Когда наступает запричастный момент, когда духовенство причащается, так уже люди, готовящие к причению, стоят, и вдруг хор начинает концерты. Почему? Не дай бог кто-то помолится. Что вы? Поэтому надо концертики. Что творится, Боже мой? Да. Так вот эта идея развлечения и во время богослужения, или, если хотите, идея, знаете, ласкания чувств, да, она идет к нам, пришла действительно к нам с Запада, и это очень, очень печально. Это очень печально. Поэтому там, где можно, и тогда, когда кто может, надо, конечно, стараться, чтобы наше пение было простым хотя бы, простым. Вот. Самом пении. Ну, для знаменного не сразу каждый сможет. Это не так просто перестроиться. Но должно избегать всякой концертности, насколько это только возможно.
Теория эволюции создает иллюзию доказанности того, что Бога нет, что все произошло как-то случайно. Однако сами же ученые говорят, что эта теория противоречит науке и здравому смыслу. Что вы думаете об этом? Ведь во всех школах сейчас это преподается, именно теория эволюции.
Ну, я скажу только, назову один факт, который стоит все-таки иметь в виду. Мы это обсуждали. Наука не знает, наука, закона о появление живой материи, то есть жизни, из неживой. Нет такого. Нет такого закона. Это вера. Слышите? Нет. Ни закона, ни фактов. А ведь с этого уже начинается сама идея эволюции. Неживая материя порождает живую клетку. И ученые говорят, что клетка, если она и возникнет, тут же погибнет. Нужна не клетка, а нужны миллионы или миллиарды клеток, чтобы они могли существовать. Но не в этом дело. Первого нет. Самого главного. Науке неизвестен. Наука не знает. Нет в науке такого закона, по которому неживая материя может породить жизнь. Нет. Тогда о чем мы говорим? Поэтому в этом плане вот эта изначальная идея, что будто бы из неживой материи возможно появление живого, это антинаучный факт. Мы же говорим, нет в науке, значит, антинаучный факт. Слышите? В самом корне. А то, что это пропагандируется, Господи, ну, неужели вы не знаете, какова основная тенденция, как скажу, некоторых сил? Убедить надо, что мы скоты. Понятно? Ну, у нас только компьютер в голове. Чуть получше собак, обезьян или не знаю кого. Вы слышите, что мы животные. Все это естественно произошло. И вот это вопреки науке нам теперь говорят, да, что жизнь появилась чисто эволюционным путем. Вы оставьте эти все детали. Вы скажите, как из неживой материи появилась живая? Скажите. Нет такого. Так почему тогда утверждаете? Тогда почему говорите это? Вы зачем обманываете? Наука ничего об этом не знает, а вы утверждаете это. Ну а сам факт в области млекопитающих, это класса млекопитающих. Где вы нашли, чтобы из овцы корова появилась? Как появился человек? Тут, вы знаете, теория эволюции – это такая вера, которой я от всей души завидую. Ой, если у меня была такая религиозная вера, какую проповедует теория эволюции. Там только надо верить. Никаких оснований нет. Вот так.
Спаси Господи. Еще один вопрос. Вот некоторые считают, что христианство призывает к свободе и либерализм. И в принципе это где-то одно и то же. Вот в чем разница либерализма и христианства? Ведь и там речь идет о свободе.
Дело в том, что слово-то одно, а содержание-то разное. Вот видите, сейчас как любовь. И что я сказал? Хорошо или плохо? Они говорят, да, как прекрасно. Другие, да это отвратительно, вы что говорите? А слово одно. Так и здесь. Христианство говорит, делающий грех, раб есть греха. Слышишь, какая свобода? Оказывается, если я кого ненавижу, если я кому-то делаю подлость, если я нарушаю законы, если хотите, законы нравственности, оказывается, я раб, а не свободен. А вы посмотрите, что пропагандируется. Посмотрите по нашим СМИ на Западе. Оттуда к нам пришло. Какой разврат такой. Достаточно одного только разврата, чтобы уже сказать о какой свободе. Свободе чего? То, что с христианской точки зрения называется грехом. А что говорит Христос? Делающий грех, раб есть греха. Почему раб? Ну, мы же знаем, начни пить. И будешь пьяницей. Начни наркоманить, и будешь этим. Начни блудить, и будешь там. Да, начни лицемерить. На моих глазах был интересный разговор. Моя мама еще говорила одному там простеньку, ну что ж ты все время врешь-то? Он говорит, ой, тетя Оля, а я не могу не врать. Не могу не врать. И святые отцы действительно пишут, человек, который не борется с каким-нибудь этой греховным началом, становится у него навыком. А навык, это является страстью, которая является второй природой, с которой труднее бывает даже справиться, чем с самой природой. Так что христианство говорит об этом как о рабстве, а либерализм – о, дайте мне свободу. Что делать? Что делать? Вот посмотрите на средства массовой информации. Это что? Это свобода. Это одно и то же, что и говорит христианство. Ну что за глупость такая?
В первый год посещения храма выполняла все утренние и вечерние правила. Сейчас ничего не получается. Как снова научиться молиться от сердца?
Вы хороший задали вопрос. Очень хороший вопрос. Это то, о чем мы уже сегодня с вами говорили. Что, к сожалению, мы с самого начала допускаем ошибку. Вы знаете, если человек хочет научиться играть на фортепиано, и с самого начала, вместо того, чтобы тщательно изучать, где тут до, где тут ре, а где ми бемоль, внимательно, слышите, постепенно изучая, он никогда не научится, если он начнет барабанить это все. Барабанить начнет. Тра-та-та-та-та-та-та, выше кошка за кота. Так и мы, к сожалению, молитвы вычитываем. Вычитываем молитвы. Не обращаем внимания на одно из главнейших свойств правильной молитвы. Внимание, о чем мы говорили. Оказывается, чтобы научиться молиться, все опытные, без исключения, отцы, знаете, что говорят? Начни учиться самой маленькой молитвы. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И постарайся, пока есть внимание, 1, 2, 3, 5 раз, скажи, расселся, опять. Нужно научиться с чего? С малого нужно начинать. Вы что, штангисты, которые по 200 килограмм получается, что сразу 200 килограмм, что ли, поднимали? Так и здесь, а оказывается, молитве надо учиться. И учиться наилучшим средством является вот чтение кратких молитв. Вот эта молитва Иисуса, вот так называемая, так, является великолепнейшим средством обучения себя молитве. Вот что надо – с вниманием, благоговением и покаянием. И тот человек, который так поставит себе правилом жизни, слышите, правилом жизни, а не случайностью, и постарается, сидит, идет, лежит, гуляет, даже занимается, опять раз и раз, как апостол Павел пишет, непрестанно молитесь. Если будет себя именно упражнять в этом, он скоро увидит, какое благо дает молитва. Она даст ему мир его душе и изменит буквально всю, вот, всю обстановку вокруг него. Вот так надо молить, оказывается, учиться молитве. А если мы начнем относиться с небрежением к вниманию, то есть неважно, с вниманием, невниманием, неважно, ничему не научимся. Так же, как и тот, который начнет фортепиано барабанить. Ах, как барабанить всю жизнь, ничего не научишься. Так и с молитвой. Это надо учесть.
Сейчас под благовидным предлогом вводится в нашей стране ювенальная юстиция. Насколько это нам необходимо?
Ну что вы меня спрашиваете? Разве все мы знаем, что это такое? Ну, все понимаем, как странная вещь. Дети вдруг приобретают все права, родители становятся рабами. Это что такое? Представьте себе, что будет с армией, если солдат наградят раба правами генерала, а генерал станет рабом. Что будет? Капут на армии. Это и делается, слышите? Дети обладают полнотой прав. Любое желание ребенка должно исполняться, а родители – рабы. Нет лучшего средства буквально разнуздать, развратить, уничтожить душу ребенка, как безнаказанность. Это великолепно понимают те дьяволы, которые придумали это средство. Это дьявольская совершенно вещь. Что, у нас не было никогда, что ли, соответствующих органов, что ли, были? Конечно, было. С какой стати? Статистика говорит, что эти безобразия с детьми совершаются обычно деградированными людьми. Это редчайший случай, когда нормальные родители могут допустить какие-то зверские отношения по отношению к детям. Редчайший. Это буквально 1-2% из всего. И вдруг теперь это исключение, пользуясь этим исключением, хотят ввести это. И вводят. Ой, на Западе что творится? Ну что вы? Это трагедия. Невольно вспоминаются слова Евангелия. «И восстанут дети на родителей и убьют их». Еще бы, почему мне не даете денег? Мне мало. Почему вы не пускаете туда-то? А я хочу. Вы знаете, однажды наши дома хотели... Даже чуть не протащили, я уж не знаю. 14-летние могут вступать в брак, и родители обязаны их содержать. Слышите, как все ловко? Обязаны. Ну, идет, неужели непонятно, из каких источников это идет? Совершенно ясно. Если дети будут господами, а родители будут рабами, это конец народу. Конец. Еще раз повторяю. Нет более сильного средства развращения и уничтожения, я бы сказал, детской души, как безнаказанность. Невозможно воспитать. Да. Закон, который не предусматривает наказание, это не закон. Тогда государство во мгновение ока будет разрушено. Вот так, что я могу сказать в отношении этого.
Считается, что духовный отец должен быть в том городе, где человек живет. А что, если он живет где-то далеко, например, в мужском монастыре? Вот что вы скажете о посещении девушкой мужского монастыря, чтобы исповедаться?
Чего девушка мужского монастыря?
Девушка в мужском монастыре хочет исповедаться у старца. Вот вопрос.
Первое, что хочется сказать, предупредите всех девушек, чтобы не ходили по краю хоть молодым монахом.
они какие-то прям подчас какие-то глупые. Когда говорят, это же, слушайте, вы что идете к молодому? Так он же монах. Ах, оказывается, он с луны свалился. Не понимаю, что все мужчины обладают одной природой. Неважно, он монах, он или кем бы он ни был, он мужчина. Они этого не понимают. Он, оказывается, одень одежду, и все уже. И живосвятый. Какая прям глупость. Просто поражаешься даже этому. Они просто не понимают, просто диву даешься. Да, это первое. Второе, причем тут где? Духовник может заходиться и за 3-9 земель. Но если это человек, который действительно может дать разумный совет, сейчас есть возможности, пожалуйста, и телефон, пожалуйста, всегда можно поговорить, спросить какого-то совета. Духовник нужен для чего? Для совета. А просто поисповедаться я могу у любого священника, просто сказать. А духовник, если я найду его, это тот разумный человек, который знает святых отцов и который дает совет, если хотите, не просто от себя, а от святых отцов. Если такого найдете, так неважно, где он. А сейчас этот наш научно-технический прогресс, надо его эксплуатировать. И он позволяет нам общаться с человеком хоть за 3-9 земель. Поэтому при чем тут? В любом месте можно иметь духовника.
Научно-технический прогресс привел к тому, что скоро каждому человеку вживят микрочип, ну это известная тема, и все будет управляться из одного центра. Это очень похоже на пришествие Антихриста, на его печать. Вот что вы скажете об этом?
Скажу, мы уже находимся под громадным контролем. Мы просто этого как-то, вот знаете, создадут вот это. Да уже как только появились телефоны, уже компьютер, уже. Вы что думаете? Да любой наш телефонный разговор, кому надо, мы знаем, кому. Все прослушивается. Мы даже и не знаем ничего и подобного. А оказывается, мы все за нами. Пожалуйста, можно на расстоянии прослушать даже. Вон, за полкилометра навести на квартиру какую-то, лучше уже прослушать все, что там говорится. Все уже. И эта техника становится все более и более изощренной и гонкой. Так что уже нет никаких проблем, чтобы мы все оказались под контролем. Слышите? И вся информация уже наскапливается где-то, не знаю, в каком-нибудь суперкомпьютере. Все это делается. И теперь вдруг с чипами. Будут чипы, конечно. Слышите? Электронные карточки говорят, как это такое, что... Да он в Москве, я не знаю, видимо, и здесь, и в Питере, может быть, уже на стоянках автомобилей, вы не расплатитесь деньгами. Только карточкой, никаких законов не было, ничего. Просто вели и все. И все это пойдет карточки. А затем, ну зачем карточки? Ребенок может потерять, если что-то. Ну да и взрослый может. Лучше чип сделать. Это же нужно понять. Это логика научно-технического развития. Ведет она к чему? К рабству? Конечно, к рабству. Конечно. И говорить нечего. А что мы сделаем? Что мы сделаем, когда вообще денег скоро не будет? Вы слышите? Скоро денег не будет. И что дальше? Их просто не будет. Только эти все, электронные все. Я скажу, религиозного тут ничего нет. Надо мы все, вы слышите, на что обращаем внимание? На эти шестерки, на карточки, на эти чипы. И не обращаем внимания на душу свою, на страсти. Тот, кто будет бороться со своими страстями, кто будет жить, если хотите, по Евангелию, ничего ему не страшно. Под контролем я? Пожалуйста. А я не скрываюсь. Пожалуйста, вам надо? Пожалуйста. А мне нечего скрывать. Слышите? Нам-то нечего бояться. Опасно кому? Кто всякие делишки проделывает. Вот там да. Еще бы. То можно махинацию провести, и ничего и не видно, не слышно. А теперь никуда, голубчик, не денешься. Вот кому страшно. А это, я вам скажу, да, это логика научно-технического развития, но на этом не остановится только. Что это контроль? Контроль – это еще чепуха, я вам скажу. Да. Хуже. Уже смотрите, как сводит с ума сколько людей эти компьютерные игры, о которых только что мы говорили. Эти компьютеры. А генной инженерии что будет делать? Будут рождаться люди с заданными свойствами. Например, нужны нам бандиты. Ну, я так выражаюсь. Которые, пожалуйста, пожалуйста. И может родиться бандитик. Сколько вам надо? 100 тысяч. Или, пожалуйста. Ой, хороший какой там, армия целая. Расправимся с кем надо. Что вы? И ничего мы не сделаем. Все внимание сейчас надо обратить на душу свою. Этим мы не остановим же. Меня просто удивляет. Я даже смотрю и думаю, боремся против карточек и все. Господи! И тут же автомобиль. Ну, давай, давай, без карточки плати. А не заплатил? Тебе сейчас твою машину и так далее. Еще раз говорю, скоро же не будет денег. Ну, не будет. Их не будет. Все будут одни цифири, которые в электронном виде. Ну, это уже, это же сейчас уже, это же уже есть. У многих есть эти карточки, где все их деньги, сбережения, пожалуйста, на этих карточках. Это скоро будет. Так что, почему и нужно обратить сейчас внимание, как никогда, на состояние своей души. А нас все время сбивают. Наше все внимание, все силы души, ума, сердца бывают на карточке. Господи, победи хоть зависть свою ради Бога, тогда тебе и карточки не будут страшны. Ну, хорошо.
Вот в последнее время очень много говорят о встрече Папы Римского и нашего патриарха. Вот, как вы думаете, это просто разговоры или действительно такая встреча состоится? И насколько она полезна и нужна?
Я думаю, что состоится, конечно. Польза, я не знаю, какая польза для нашего народа. От папы. Какая от него польза, я не знаю. По крайней мере, я не вижу. У меня не хватает ума и знаний. А что состоится, наверное.
Да, вот известный вопрос. Вы на нем много уже отвечали в фильмах. Что такое первородный грех и когда он появляется, если дети безгрешны?
Ой, Господи, да. Ну, вот видите, хотите богословием заняться, да. Сейчас, сейчас, хорошо. Сейчас 9:05, 10:55 я кончу, хорошо. Так, да. Слушайте, ну, я шучу, конечно, но учтите. К великому сожалению, не кто-нибудь, а блаженный Августин, отец 4-го столетия, вопреки, слышите, вопреки учению восточных отцов, всех одного за другим, вы знаете, прям все десятки, вопреки, стал утверждать, кстати, в силу, кстати, и непонимания, незнания греческого языка, плохого знания, стал утверждать, что будто бы личный грех Адама и Евы, конечно, нет, Евы и Адама, так, будто бы личный грех Адама тяготеет над всеми нами. Все святые отцы категорически против этого. Ссылаются на пророков даже. На апостолов. Пророк Иезекииль пишет, не отвечает сын за отца. Не отвечает. Если сын поступает хорошо, то ему будет хорошо. Если поступает плохо, то он за свой грех и ответит. Да и мы сами знаем. Неужели мы грешим за то, что наш прадедушка там у кого-то украл курицу, да? Ну что за глупость такая? Слышите, вот ошибка, которая вошла, что первородный грех – это грех прародителей, который будто бы тяготеет над всеми нами. Это неверно с точки зрения всех святых отцов. Верно другое, что следствием их личного греха, их прародителей, стали мы все смертными. Смертны. И что отсюда, из этой смертности, тленности, у нас появились и страсти все. Вместо того, чтобы есть, мы объедаемся. Вместо того, чтобы стремиться к славе Божией, мы жаждем славы человеческой. Слышите? И вместо того, чтобы ревновать об успехах хорошем, мы завидуем человеку. Видите, произошло что? Вот это в нас есть. Вот что в нас есть. Вот что такое первородный грех, а не личный грех Адама. Поэтому и в крещении отсюда, пишут святые отцы, происходит не прощение личного греха Адама, который будто бы над нами, а в крещении дается что? Семя нового человека по Христу. Семечко только дается. Слышите? Семечко. А вовсе... И поэтому крещенным в человеке два человека. Ветхий, который мы есть, и новый в семечке. А от нас уже зависит, дадим мы возможность развития этому семени. Развитие какому? Которое мы видим во многих святых, да и не только святых, а в искренних христианах, когда они становятся какими прекрасными людьми. Вот что происходит. Вот что такое первородный грех.